12, я извиняюсь, он не горит или горит? А, горит, работает, да. В общем, 12-е занятие сегодня. И вместо того, чтобы продолжать, мы пойдем немножко по-другому. Почему? Потому что после последнего занятия некоторые люди сказали, трудно было. А другие не сказали, но я по лицам видел, что трудно было. Поэтому сегодня будет некоторое разъяснение с углублением. Я очень надеюсь, что в этот раз хоть нелегко будет, но будет понята концепция. Вот. А, значит, это не просто будет разъяснение, а будет углубление, естественно. По-другому нельзя. Так вот, приводилась Гемора Месех Тиюма, где было сказано Бараби Хама Барханина. С прошлых дней наших отцов, если издавна, не отодвигалась Ешива от них. Были в Мицраим, то есть в Галуте, Ешива с ними. И приводится пасук, где Всевышний говорит: «Пойди, Моше Рабейну, собери эс зикней Исраэл, старцев». Дальше, значит, это вот Мицраим, Шина не отодвигалась. Почему? А вот есть пасук, который говорит: «Зикней Исраэл, старцы». И это слово ассоциируется с Ешивой. Бамидбар тоже приводится по сути. Проста. Собери старцев. Там немножко другая история. Тоже опять-таки старцы. Значит, Ешива с ними. Про Авраама Авину. Он был в Ешиве. Как мы знаем, он сказал, например, Зокин. Окей. Старец. Значит, в Ешиве сидит так же точно при Исааке Авину и Яаков Авину. Мы видим из Геморы, что каждый раз, когда в Хумаше употребляется слово «закейн», «старец» или «закейнем», «старцы», значит, они сидят в Ешиве. Ешива от них не отодвигается.
А почему «закейн» – это тот, кто сидит? А? Почему «закейн» – это тот, кто сидит в Ешиве?
О, про это и будет речь все. Значит, почему? А, мы говорили... Значит, вопрос, почему? Откуда Гемора это знает? Ну, давайте разбираться в этом. Значит, есть Хумаш. У него своя терминология. Говорится слово «закейн» – «старца». Значит, Гемора не хочет понимать это буквально. Как может быть, значит, буквальное понимание? «Собери старцев». Стариков очень много. Народе, правильно, что он всех собрал, что ли? Значит, каких-то избранных людей он собрал, и они обозначены хумаш через старца. Это очевидно. Дальше. А в чем избранность их? Чем они отличаются от других людей? Вот Гемора сказала. Сидят в Ешиве. Значит, на чем это основано? Это ваш вопрос. И мы к нему должны прийти. Значит, вот Гемора знает терминологию Хумаша, говорит, это Ешива. Вопрос, значит, почему, откуда это такое? Ну, мы пойдем по пути осмысления. Гемора сказала, что написано в Хумаше, тебе надо осмыслить. Но осмысление начинается с понимания, что я не все понимаю вообще. Такую позицию надо принять. И надо поймать тот момент, который, в общем-то, я не понимаю. И тогда начинается осмысление, уже раскрутка. Что в этом утверждении Гемора непонятно? Сидят в Ешиве, что в Ешиве делают? Изучают Тору. Значит, в Мицраим изучали Тору. Тора позже была, на Синае. Авраам, Ицхак, Яаков. Еще раньше. Какая там Тора? Ну, непонятно. Гемора сказала. Можно, конечно... читать дальше. И имеется такое восхищение нашими праотцами, абсолютно не понимая, о чем речь. Яд Ешива изучает Тору. Какая там Тора? Еще первое. Что они изучали? Если нет Торы, так нет предмета изучения. Мы должны сказать, что да, была Тора, согласно Геморе. Если ее не было до Синая, они не могли сидеть в Ешиве, изучать Тору. Что она была? Значит, ну и что, как это она была? Если она была дана только на Синае. Здоровый вопрос. Нормального разума. Значит, ну, было творение. Творение было до Синая, с этим все согласны. Как можно представить творение без Торы? А может ли творение существовать без Торы? Может ли человек существовать без души? Ну, не может, он покойник. Творение не может быть без Торы. Это тоже нормальное понимание. Немножко с более высокого уровня. Что-то там была, наверняка. Есть рассуждение, которое говорит, да, почти доказательство, что она действительно там была. Первый Мидраш в Мидраш Раба говорит о том, что когда Всевышний творил мироздание, он смотрел в Тору и творил. Это всем известно. А только не ясно, что это значит. Это уже вопрос. Ну, представим себе чертеж. И архитектор сделал чертеж сначала. Потом строится здание. Он смотрит чертеж, и строитель, он так и строит по чертежу. Вот он смотрел в Тору и творил. Но Тора отличается от вот нашей модели, это не просто чертеж. Что чертеж, он никак не связан со зданием, только по идее, по плану. Когда он смотрел в Тору, это значит, тот коэх, который был, та сила, которая была заложена в Торе, куда он смотрел, она переходила в творение. При помощи этого он строил Тору. Отсюда сразу следует, что Тора есть творение. Что всякая вещь, которая была создана, всякое явление, всякая сила, она была сделана по тому чертежу. И значит, она автоматически имела силу того чертежа. И он посмотрел и что-то сделал. Он силу вот этого чертежа переносит в творение. Вот отсюда простое понимание, однозначно, что Тора, да, была в творении. Вопрос, какое место она там занимала. Что в творении основные вещи. И мы не говорим здесь вот про внешнюю эту коробочку, которую прекрасную мы видим. Там птицы, рыбы, деревья, облака. Мы не про это говорим. Мы говорим про внутреннюю часть творения. Человек, у него есть лоб, там уши, полное описание, но это не человек еще. Человек, главное, что у него внутри там. Это главное. Значит, так вот, какое место Тора занимала в главном? То есть творение. Ну, по нашему рассуждению, она присутствовала во всех частях творения. Что творение было по ней создано. Каждая вещь, которая была создана, она была создана при помощи того чертежа. Значит, она имела силу того чертежа. Это вот первое. Тора присутствовала в каждом создании мироздания. У человека, он сказал по образу и подобию, есть аспект, который присутствует во всех частях его тела. Это его душа. Каждая часть тела живет. Почему? Потому что она получает жизненную силу от души. Будь то животная душа, или нефеш, или там, рух, или нашама, что угодно. Любой уровень души, он присутствует во всех органах человека. Ну, так и Тора. Она присутствует в каждом элементе творения, в каждой силе творения, как его душа. Значит, мы говорили, а в чем место Торы в творении? Вот душа творения в каждом его проявлении. Так. Но если так, возвращаемся к нашему вопросу. Что они изучали? Что же была? Это выяснить. Что они изучали? Это надо пояснить. Например, у человека мы делаем сравнение Тора и душа. Вот есть человек, у него есть душа. Как ее изучать? Кто-нибудь умеет изучать душу? Никак, да? Она там где-то внутри, запрятана полностью. Как ее можно изучать? Если так, что они изучали? То, что спрятано внутри, это нельзя изучать. Ну, давайте смотреть, от человека отталкиваться. Что я имею дело с человеком? У него там есть душа, понятия не имею, что там у него внутри, в смысле этой души. Но что передо мной? Поступки человека. Приехал на занятие, например, поступок. Поступок имеешь дело. Откуда поступки? Они от качеств. Один приехал на занятие, другой нет. Так? Поступок. А откуда они? От качеств. Откуда еще поступки человека? От его качеств. Качества. Они связаны с внутренним миром человека. Они сами внутренний мир. Внешняя часть его внутреннего мира. Но есть еще то, что внутри, вот его души. Это же внутри. И там есть соединение, и там есть два ангела такие, есть ртовь, есть рара. И качества, они вот связаны с тем, что у человека внутри по-настоящему уже. То, что скрыто. Когда мы говорим про человека, значит, перед нами поступки, за ними качества стоят, а там еще внутренний мир, который замешан на душе уже. На одежде души. То есть мы можем вот проникать, как бы к душе подходить с точки зрения вот этого, этих ступеньков, звеньев. Здесь еще один момент такой, что есть еще непосредственный контакт с душой, как бы. Ну, не на уровне, вот я могу что-то объяснить, но видишь, какого полета человек. Так, видишь? Информация души, такую невидимую, скрытую, как она приходит, неясно. Но человек имеет вот это излучение как бы от души, которое идет шефу. Это тоже есть. Но это не для изучения. Это для восприятия. Если изучать, об этом мы и говорим, то вот линия, цепочка. Значит, теперь переходим к творению. Они изучали. У творения есть внутренняя часть Тора. Она проявляется. И творение функционирует как-то. Творение функционирует. Есть законы. И вот как они функционируют, как они связаны между собой. Причинно-следственная связь, невидимые связи, разум, организм целый. Это то, как проявляется Тора. То, как проявляется душа. Такое ее проявление можно изучать. Можно изучать вот это творение с точки зрения его внутренней части. Как его внутренняя часть вот организуется, как оно все там движется в творении. Как все эти соединения. Это и есть изучение Торы. То, что было до Синая. Изучали творение в его внутреннем аспекте, как оно устроено, как оно функционирует. Хохму Творца, который вложил в это творение. Очень интересная вещь, да, наука очень интересная. Что-то вот изучение. Точно так же, поскольку человек идентичен творению, его тоже можно изучать. Вот уровень его нашамот, внутри что есть, гилгулим его, откуда пришел, откуда корень нашамы взялся. А видел там в своей книге про Гилгулим, объясняет про разные шамоты известные, кто откуда пришел. Все процесс, предмет изучения про человека. И точно так же про самого Творца. Он тоже себя явил как-то нам. Там тоже есть что изучается. Это можно было изучать до Синая. Это они изучали. Это была их ишива. Дальше у с той стороны, у Ситрахра, была тоже своя академия. И там был главный вот тот, который Лишет, который построил, пытался построить эту башню, у него в голове точно она была. И там вот он тоже имел представление о творении, безусловно, иначе ничего не построить. Был огромным специалистом в этой стороне, в той левой, Ситрахра, Авадазара. непревзойденный. И владел, так сказать, положительной частью творения тоже, как он связывал эти вещи. Что они же симметричны, левое и правое. Дальше была такая, как на Мидраш говорит, Ишива Шейм Вейвер. Шейм — это сын Ноях, и Эйвер там на каком-то этапе потомок. Там тоже изучали, там уже не было вот этой Авойды Зары. Тоже была Ишива. Вот возникает вопрос, в чем отличие Ишивы, которые сидели праотцы, от всех Ишивот? Ну, от Ситрахи понятно, там никакого сравнения нет. Но вот от той Ишивы, где были праведники тех времен. В чем отличие? В чем специфика? Мы до сих пор сказали, в чем предмет изучения. Внутренняя часть творения, человек, творец, как себя представил. Все тоже изучали. И творение человека, и творца. В чем отличие? И есть ли оно? Значит, это вопрос, ну, смотрите, очень скрытый вопрос, верно? Откуда мы знаем, в чем отличие? Откуда? Как можно ответить на этот вопрос? А вот есть Хумаш, который описал, в чем это отличие. Вот, значит, будем следовать тому, что мы сейчас изучаем. Про Авраама Авину. Сказано, «Закейн бо байомим». Старцем пришел в дни свои. Дословный перевод. И Гемора говорит, это вот про его Ишиву. Вот информация про его Ишиву. Есть другие псуким, которые говорят, что он старец был. Но те Гемора не привела. Именно этот. Почему? А вот в этом месте она говорит про Ишиву. Значит, мы должны сказать, что в этом месте Хумаш нам открывает, в чем был предмет изучения Авраама Авину. Так, так в чем? Ну, давайте смотреть. Дальше сказано «Ашем Бейрах Эс Авраам Бакоил». Ашем благословил Авраама всем. Это конец этого пасука. Значит, всем благословит, что у него абсолютно все было, что ли? Навряд ли. Тогда что имеется в виду? Вот есть Мидраш, который говорит, Авраам была дочь, ее имя было Бакоил. Бакоил. Ну, значит, мы относимся к людям не очень наивным. Мы не верим, что у него была дочь. И уж тем более трудно представить, что имя было Бакоил. Таких имен не встречал. Ни в Хумаш, ни в Танах, нигде их не было. Что Хумаш имеет в виду? Что за дочь? Ну, если имя ее нам дано, по Мидраш, Бакоил, это имя, информация о человеке, правда? Имя такое-то. Значит, мы знаем, сразу соотносимся с человеком. Так Авизов так вот и рассуждает. Раз Мидраш сказал, что вот имя было Бакоил, значит, я сейчас про нее что-то узнаю, про эту дочь. Он читает гематрию этого слова. 52 получается. Но он человек, специалист в верхнем мире, он ментально понимает, о чем идет речь. Идет о хине, о корне творения. Почему? Что в этих четырех именах Творца, Юдке, Вавке, четырех уровнях, нижний — это 52 гематрия. Значит, вот он говорит, вот она дочь. И действительно, в том меньшем мире, этот уровень Шхина, он называется дочерью, одной из имен дочь, Бас, Бат. Почему такое странное имя Бакоил? Но Шхина – это корень всех, всего творения, корень всех еврейских душ. Оттуда они все произошли. Поэтому вот это все включено. Поэтому имя Бакоил, оно по смыслу как раз и подходит здесь. Потому что мы говорим о Шхине, корне творения, корне Шамот, всех. Есть место этому слову «кол» – «все». Теперь мы посмотрим на это слово не с точки зрения гематрии, как Ирина смотрел, и как мы смотрели на прошлых занятий, в прошлом занятии, а по-другому. Человек говорил, что будет не просто, а еще и углубление будет. Вот сейчас пойдет то, чего раньше не было. Значит, бакол. Но здесь естественное разбиение на бет и кол, правильно? Кол это все, это смысл этого понятия, этого слова здесь, все, все. Дальше бет добавлен. Что такое все здесь? Мы понимаем, что здесь речь идет о корне творения всего. Корень творения. Откуда возникло творение? Оно возникло из букв Торы. Алав, Бет, Гимал, Дал и так далее до Тав. Когда говорится кол, имеется в виду в каком-то смысле весь и весь алфавит. Естественно. Он начинается с Алав и кончается Тав. Но здесь буква не Алав, а Бет. Мы с Бет начали. И вот получается Бет первая. Нам так говорят. Бакол ее имя. Бет первая. Ну и конец Тав. Чтобы я весь алфавит научил. Какое слово получается? Бет и Тав. Бат. Дочь. Вот, пожалуйста, Миша говорит. Дочь была у Авраама. И мы видим, по буквам действительно дочь. Если посмотреть на это слово внимательно, с точки зрения концепции, что мы говорим про корень творения, вот тогда и выходит дочь. Так, значит, мы поняли, что вот действительно Мидраш имеет в виду вот это, и с точки зрения гематрии, и с точки зрения написания его концепции, мы имеем здесь шхину. Авраам Закейн Бо Боямин, старец. Старец это изучение Торы, как бы. Вот мы, конец нам сразу дает уровень его изучения. Он идет из шхины. Эту связь он получил. Вот высота, и вот, вот это тот предмет, который изучал он в этой шире своей, как мы говорили, творение, человек, сам творец. Но сила изучения шла от шхины. Это другой уровень изучения уже. И вот этот уровень изучения может вынести только тот, который вот связан со шхиной. У меня большое сомнение, что Эймер и Эвер были связаны со шхиной. По крайней мере, таких указаний нет. Это разница между его Торой и той, которая была у них. Спрашиваю, в чем разница? Вот мы видим, в чем. Пасук нам сказал про это. А дальше есть интересный момент. Который мы вот дальше вынесем из контекста. Но сначала приведу утверждение Рамхаля, который на вопрос, чем отличался Авраам от других праведников предшествующих поколений, его поколения, он ставит этот вопрос и отвечает так. Не так, как мы ответили, по-другому. Он говорит, что когда те изучали Тору, они оставляли Тору у себя. А Авраам, он нес Тору в творение. Пропагандировал как бы ее. Пропагандировал имя Творца. Ну и вот в той истории про как он принимал гостей, это все знают это, что не просто их кормил, но излагал концепции во время трапезы, по-видимому, о том, что к чему. А те так не делали. Это было отличие. Он как бы подражал Творцу, что Творец сделал. Вот есть его собственное бытие, и он этим не ограничился. Его бытие очень высокое. Бытие Творца. Он этим не ограничился. Он создал творение. Вышел наружу. Так и Авраам. У него была эта внутренняя Тора, которую он изучал. И он держал ее внутри, а выводил наружу. Лекции давал. Так вот, чем он отличался от тех? Дальше Рамхаль про это не говорит, но есть пасук в Хумаш, который развивает по другим углом, не то что развивает, по другим углом смотрит на это. Более глубоко. А именно, пасук следующий. Двенадцатый ферк, пятый пасук. Пасук говорит следующее. Это когда Авраам уходит из Харан в Эрскинан. Вот эта история. Вайках Авраам еще тогда, Эссарай. Взял Авраам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата его, и все имущество, которое нажил. Виэс ханефеш Ашер Асу Бахаран. И также и Нефеш, душу, которую они сделали в Харан. Что там сделали какую-то душу? Что же сделали душу? Папа и мама делают тело, душу они не делают. Это прерогатива Творца делать душу, творить душу. Нет, после говорит, он сделал, они сделали, он и Сара сделали, Сара сделали души. Душу. Чисто она, ха, нефеш, одну душу, что ли, специальную какую-то душу. Непонятно, о чем идет речь. Но даже по поверхности как-то можешь сделать душу. Человек не делает душу. Значит, что человек может сделать? Вот у него есть какой-то материал. Дрова, дерево, например. Он может из дерева сделать табуретку. Есть стекло, он может сделать чашечку. Должен быть какой-то материал. Из него может что-то сделать. Это слово сделать уместно. И в чем идея? Преобразование чего-то в то, что имеет какое-то функциональное назначение. Табуретка появилась. Раньше были только дрова. На дровах нельзя сидеть. В табуретке можно сидеть. Новый уровень дров. Из-за этого еще другое имя получается. Табуретка. Так же и с душой. Вот была душа. Она сделана Всевышним. Дальше Авраам и Сара сделали душу. Вот из материала, который сделал Всевышний, души, они как-то умудрялись сделать такое преобразование, что получалось нечто новое. Сделали душу. И что тут новое получилось? Вот они сделали душу, которая обращена вверх. Когда человек принимает Гиюра, его говорят, Бен Авраам, Авраам, Бен Сара, Басара. Вот это туда отношение, то, что происходит. До сих пор. Вот такое преобразовывается, как изменять душу на то, чтобы получалось что-то новое. Что новое получается? Связь со Шхиной. Он не просто был связан со Шхиной, боком мы говорили. Он еще сделал вот эту силу, ввел в творение, которая позволяла другим подсоединяться к Шхине. Не просто пропагандировал Тору, а здесь другой, менял души. Так, дальше. Еще у нас есть две концепции специфики Авраама. То, что мы сейчас говорим, Рамхалу, вот это про душу, это не говорит, никак не связано вроде бы с тем предметом изучения, что было Авраама. Это другое. Но мы сейчас вот работаем с тем, в чем был смысл его изучения Торы. И вот как мы раньше говорили, вот это Бакол и вот связь с корнем Шамбат. Дальше закон Хумаш такой, что если какой-то пасук есть, и мы его поняли, надо посмотреть на контекст. Что за этим и перед этим было? Там мы можем лучше понять сам этот пасук. Есть картина, например. Смотришь на какой-то фрагмент этой картины. Ну хорошо, очень удался. Но надо дальше посмотреть, как он вписывается в общую. картины, и получу другое описание в фрагменте просто. Я специалист по картинам. У меня был 11 лекций про картину. Так я теперь свободно этим оперирую. Так. Так вот, значит, давайте смотреть на контекст. Что в контексте? В контексте недалеко от того, что я сейчас вот произнес. В контексте говорится, что Ицхак, Авраам посылает Элиэзера, слугу, найти Ривку для Ицхака. Вот здесь возникает концепция поколений. И получается, что в этом постижении Авраама, о котором говорит первый пасук в этом перек, Закейн, Боба Ямин, развитие линии о потомстве. Чего постижение связано с потомством? Раньше мы говорили, нет, он со шхиной. А теперь мы видим больше. С потомством тоже. И вот получается две линии. Одна линия – это здесь на земле. Земная линия. Авраам, Ицхак, Яков, 12 и так далее. До нас доберемся. В конце концов, до нас дойдет дело. Это одна линия. Земная. Но каждый из нас имеет еще душу, которая оттуда, с неба. Не на земле сделана душа. И вот в этом пасук, который говорит про постижение Авраама, есть две линии. С одной стороны, он связан со шхиной, а там корни всех нешамот. Это небесное. И в то же время, в этой же самой, в этом же концепции идет земная линия Авраама. И получается, что эти две линии соединены вместе. Когда мы смотрели на первый пасук отдельно, сам по себе, у нас не возникала эта концепция соединения двух линий. Когда мы смотрим в контексте, мы видим, что это больше, чем просто небо. Больше, чем просто постижение через небо. Это еще, на самом деле, реальная связь с землей. Это вот была сила Торы Авраама. Это была сила его Ишива, который находился. Совсем другое объяснение, чем то, которое дал Рамхай. Даже по существу того предмета, чем он владел. Так. Теперь еще один момент интересный. Про эту нефеш, о которой мы говорили. Он пошел из Харан, в Эрец-Канаан, взял эту нефеш с собой, которую он там сделал. Почему Хумаш вот этот момент про нефеш вогнал именно в этот пасук про исход Авраама самого? Это явно не случайно. Тот факт, что он делал нефеш, и собственный выход из Харан, Верцкинуан, Верцсрейл, читай, они увязаны между собой, они связаны. Шупасук поместил это в один тоже. Хумаш поместил один шупасук. Что там есть намерение определенное. Про эту нефеш можно было в другом месте тоже сказать. Нет в этом. Значит, эти вещи связаны. Говорим, раз как? Аризов приводит такую гематрию. Откуда, собственно, Авраам вышел? Из Харан. Ну, место, что стоит за этим местом. Аризов читает гематрию этого места. 258. И дальше он говорит, что 258 это 86 умножить на 3. Можете проверить. 86 на 3. 258. 86 это имя Луким. Это Медоздин. 3 умноженное на 3, 3 канала, он говорит. То есть мы видим, что он прошел и ушел от этого жесткого дин. Не просто из Харан ушел. Он имел эту силу идти в Эрец Исраэл, в Геулу, место Кедуши, проходя через этот жесткий дин. Это напоминает то, вот как Акодыш Борох создал, выгнал Адама из сада, и там поставил вращающийся меч на входе в Ганейден. Кто хочет попасть в Ганейден, проходи через этот меч, если сможешь. А если нет, то не пройдешь. Вот так и здесь. Эрцис это как бы Ганейден. А как туда попасть? А вот через Харан он зашел. Через этот жесткий дин. Пройти через жесткий дин, он человек чистый, он не имеет клипот. Внутри. Что если имеет клипот, как пройти через это? Моментально получишь и пойдешь туда, на дно куда-то, или тебя так вот в футболе, что не знаешь, где окажешься. Пройти через этот жесткий дин может чистый человек внутри, без клипот. Вот человек, который не имел клипот, он и мог делать эту нефеш. Он мог освобождать эту нефеш от клипот и поворачивать ее вверх. К небу. Что нельзя пойти к небу, не очищаясь от клипот. Часть процесса. Когда говорится, что Авраам делал нефеш, он очищал людей, имел силу очищать людей от негатива и обращать их наверх. Верхний вектор давал им. И мы видим, он пасук как раз это и есть. Он имел эту силу быть чистым от клипота и идти наверх. Но человек, который имеет эту силу, он может другим ее давать. Ты не имеешь этой силы, не можешь дать другому. Можешь дать только то, что сам имеешь. Ну и вот у нас было много занятий про Мишеля бен Йосеф. Он по рождению был отправлен в эти клипот, клипу, неду, как говорит пророк Ирмьёв. И это был план Творца, он сам должен был выйти при помощи Всевышнего из этих клипот, из этих клипы, иметь этот кофе выхода, и тогда он может вытягивать творение наверх. Та же самая здесь идея у Авраама. Только Авраам не был в клипе, ему было гораздо лучше, чем тому. Легче. Но идея вот эта есть. Так. Это про Авраама. Это тоже добавляет, кстати, вот к ему месту к его Торе. Но Тора была чистой Торе. Потому что он сам был чистый. Мы как бы все больше и больше узнаем про его ишиву. Наверняка, если чуть дальше, мы еще больше знаем. Но сейчас мы переходим к другому, к Ицхаку Авину. В чем была специфика его Торы? Ну, давайте смотреть. Значит, пасук говорит, это 27-й перв, первый. Да. 21-й пасук. Вайхи, и было. Кизакейн Ицхак. Когда состарился Ицхак. И вот мы видим это слово Закейн. И Моровы приводят. Именно этот пасук. Хотя были другие тоже. И вот, значит, он сидит в Ешиве. И что же в этой Ешиве? Ну, про Авраам нам фосок сразу сказал. Бакол. Мы получили информацию про его ишиву. Значит, этот пасук тоже должен дать информацию. И что говорит пасук? Помутнели глаза его. Ослеп. И дальше идет развитие событий. Это тот момент, когда он собирается давать браху Исаву. Что-то Хумаш сопоставляет постижение, слово «закейн», со слепотой. Это не случайно, потому что когда говорится про Яаков Авину, там та же самая модель. Состарился и ослеп. То же самое. Значит, не случайно. Так вот, что за этим стоит? В чем здесь характеристика его постижения, как она связана со слепотой? Связан с Шумашкан, но непонятно в чем. И давайте разбираться в этом. В этом же Перек, 27-й пасук. Да, 27-й пасук. Чуть приблизился он к нему, это уже Яков приблизился Ицхак, он поцеловал его и вдыхал запах от его одежды и благословил его. Ваёмар и сказал: «Рей, смотри, рех бней, керех саде, соде, запах сына моего, как запах сода аше берхоу ашем». Который благословил Ашем. Вот интересно, Ваёмар сказал запах сына моего, как запах соли, которое благословил, поле, которое благословил Ашем. Что за поле, которое благословил Ашем, Зоэр объясняет это Ганейдом. И дальше возникает вопрос у Зоэр, а откуда он знал запах Ганейдом? Он сказал, запах сына, как Ганейден. Значит, он знал запах Ганейден, значит, как мог такое сказать, откуда? Вот давайте проанализируем это. Перед ним человек, он его не видит. Сын, он даже не знает, какой там сын. Сомневается, у него сомнения есть, то ли Яков пришел, то ли Исав. Он его не видит. Он говорит, ну, это человек, который передо мной. Он имеет прямую связь с Ганейден, и я чувствую эту связь. Что он имел это понимание вот этих запредельных связей человека со Шхиной, с Ганейден, не видя самого человека. Это внутреннее видение. Внутреннее вот того пространства. Это был предмет его изучения. Мы говорим, они изучали Тору, которая внутри всего. Человек, творец. Вот он видел, вот, пожалуйста, пример из Хумаш. Перед ним человек, он говорит, о, это человек Сион Ганейден. А другие же этого не видят. Они смотрят на него и не видят этого Яков. А он это видел, это внутреннее понимание, это внутреннее зрение. И он может быть человек, который он сам связан с Ганейден, иначе это не увидишь. Что он сам был связан со Шхиной. Дальше. Пасук очень странно. Ваёмар сказал: «Рей, смотри». Зачем это слово «смотри»? Зачем оно здесь? «Смотри» — это видение. И что мы видим дальше? А вот пасук говорит про его внутреннее видение. Это внутреннее понимание того, что происходит. Пасук прямо обозначено словом «рей», «смотри». Он действительно видел, что пасук сказал «Рей, смотри». Но внутреннее понимание, оно приравнивается в пасук к видению. Становится он слепой, другой стороны зрячий. Сказано «Рей, смотри». Слепой не может видеть, а сказано «смотри». Чем было зрение, но вот это внутреннее. Чем Ваёмар сказал? Кто сказал? Ицхак кто-то сказал, смотри, а кто сказал? Не сказано, кто ему мог сказать, кто там был рядом с ним. Что, там никто, в комнате были, то он да сын Яков, кто сказал, смотри. А пасук говорит, Ваёмар сказал. Зор дает два объяснения, два мнения. Первое, что это Шхина. А второе, сам Ицхак. Сам себе сказал. Давайте вдумаемся, что здесь происходит. Так? Шхина и сам смотри. Это не то, что два разных объяснения, спор какой-то. Здесь эти два объяснения, они идут вместе. Когда сказано Шхина, ему сказал, значит, он вот его видение было связано со Шхиной. Когда сказано Ицхак, сам себе сказал, значит, Он сам обладал этим зрением. Он сам сказал, смотри, у него был такой дар собственный. Собственный дар, который могут видеть эти вещи внутренние. Это второе объяснение. Но они совпадают. Почему? Потому что это собственный был, его собственный дар, собственный разум. Он опирался, имел коих шхины. Оттуда он питался. Но это был собственный дат. Он сказал, смотри, что перед тобой, смотри сам и понимай. Вот. Здесь интересный момент, на самом деле. Мидраш, он более глубокий, чем может показаться на первый взгляд. То, что мы сейчас говорим, это как первый взгляд. Здесь гораздо более глубокие, скрытые вещи. Да, смотрите. Смотри, опять говорю, смотрите. Так, ну ладно, пускай. Пусть идет в этом ключе. Так вот. Мы знаем, много раз про это говорили, что душа Исхака Авину – это душа Мишель бен Йосеф. Мишель бен Йосеф – это представитель конца времен. Это Геула. Что принесет Геула? Она принесет специальный дат. В этом есть отличие вот будущего времени от того, в котором мы живем. Мы глупенькие. Мы наивные. Потому что с теми, которые можем стать. Которые нас сделают. Когда придет этот дат сверху? Это шефа сверху пойдет. Через кого она пойдет? А вот через Мишиах. И мы видим, что вот Исхак в последнем своем Гилгуль вот имеет тоже вот специальный очень дат. Как здесь сказано, в этом пасук. Мы видим, в этом пасук на самом деле нас относят к будущему. Мидраш говорит, Шхина, его собственный дат. Вот какой был у него, вот такой и будет. Человек, душа та же самая. Специальный дат. И давайте на числа посмотрим, раз уж так. 208 на гематрии Исхак. В последнем Гилгуль мы говорили, он связан с числом 226. Много раз у нас было, кто новенький, они не знают, но вот пусть как данные примут это. 226. Значит, 226 это Исхак в последнем рождении. И, ну, шхина та же самая. 385 шхина. 226 и 385. Кто сможет сосчитать это? Значит, я предлагал с самого начала, что я это самое буду разъяснять то, что было. Подключитесь к тому, что я говорю, иначе не получится. Некоторые в сон клонят, так я к ним обращаюсь. Значит, еще раз. 226 и 385. 226 это Мишель бен Йосеф. 611. От гематрии слова Тора. Смотрите, что получается. Исхак в последнем рождении. Шхина. Связь со Шхиной, как мы говорили. И сразу мы выходим на Тору. Вот мы говорим, что Исхак изучал Тору. В том рождении он изучал. Так и в последнем будет изучать. А что значит изучение Торы в последнем рождении? А тут тоже очень интересно. Тоже происходит информация. Что делает Исхак Авину? Одна из его функций была, он расчищал колодцы, которые засыпали плештимляне, которые выкопал его отец Авраам. Что это значит? Колодец. Что-то... Колодцы нормальные, что ли? Про это речь, что ли? Кто будет засыпать нормальные колодцы? Пользуйся им и все. Чуть идет, а колодцы, когда заняют небо и землю. Вот такие вырывала Авраама вину его. А клипа, она засыпает, это ее функция. А Исхак очищал их. Ну, это кое-как очищение. Соединение, вот, очищение этого канала, который заняет небо и верх. Мало того еще, он еще свои собственные вырывал. Три канала, там, три колодца вырвал, первый Бесхамедж, второй и третий. Такая символика. Это он делал тогда. А что потом он будет делать в конце уже? что будет делать Мишель бен Йосеф. А он будет воевать с Гогом. И что это за война такая? Ну, у нее наверняка есть разные какие-то аспекты. Но вот по этой концепции очищения от клипот и возвышения как следствие, мы можем сказать так. Вот есть и предмет изучения Торы. Вот будет изучение Торы. Но есть неправильное объяснение. Есть сложное объяснение. Их надо опровергать. Это поверхностное объяснение. Это неправильное объяснение. Это очистка Торы от клипот. Дальше надо дать правильное объяснение, которое раньше до тебя никто не давал. Новый колодец вырыть. Это то, что Ицхак и делал. Он очищал те колодцы, которые были. Значит, очищать ту Тору от неправильных объяснений. А дальше надо новое что-то привносить, давать правильное объяснение. То, что Ицхак и делал, он свои колодцы вырывал новое, выкапывал новое. Мы видим, что то, что будет в конце, было еще в начале. Но в конце тоже будет война с Гог. Так. Теперь давайте, значит, попробуем осмыслить тот момент, что с одной стороны Исаак был зрячим и очень зрячим, а в другом смысле слепой. Почему Творец мироздания вот эти две вещи делал вместе? Тоже интересный вопрос. Ну, простое понимание понятно. Как он мог дать браху в результате Яаков, если бы он видел? Видел, кто перед ним. И Всевышний его ослепил, чтобы все прошло. Простое объяснение, оно правильное. Вполне приемлемое. Это не то объяснение, которое надо отвергать. Но, когда мы имеем дело с этой книгой, книгой книг, наверняка здесь что-то больше, чем это. А кто считает, что это не больше, значит, просто не уважает эту книгу. Так вот, мы сейчас попробуем понять, в чем была слепота Ицхака Авину не на физическом уровне, а вот на уровне это внутреннего зрения. С одной стороны, зрячий, а с другой стороны, слепой. Зрячий мы уже усвоили. А в каком смысле он был слепой? Кумар сказал, он был слепой. А в чем его слепота проявлялась? Хумаш это расстроил в чем? Два примера из истории, то, что написано. Шрифка получила внутри себя двух детей, которые сражались. Между собой Хумаш говорит. И она пошла спросить Ашем, что там происходит. Девушка была такая, что она могла спокойно пойти наверх. Она, некоторые говорят, что Зоэр Гриш, она в Ешиву Шейм Эйвер пошла. Значит, я вот не верю персонально. После этого пошла к Ашем. Она имела кое-как эту силу спросить у Всевышнего, что вообще происходит. Ашем сказал, пошла. Не в ту Ешиву. Та Ешива Шейм Эйвер, когда они отношения к Ашем имели. Имели, но не, вот, не то, как внутреннее, понимаете. Сначала спросила, что она имела видение. И ответили. Она не сказала мужу. Почему? Что очень интересно, информацию там дали про то, что происходит в семье. Почему она не сказала ему? Это загадка. Ну, я полагаю, я свою гипотезу, ну, мне кажется, она вполне естественная. Ей было сказано, держи при себе, ему не рассказывай. Запрет был. Она, говорит, сообразила, может, прямо ей было сказано, не говорит. Может, она почувствовала, что нельзя говорить. Но она эту информацию не передала. А он сам не видел. Он не знал. Он знал, что там происходит сражение. Это она наверняка сказала. Послушай, смотри, что там делается. Он не знал. Она видела, а он нет. В этом смысле он доступен. Другой эпизод. Двадцать четвертый перек, 42-й пасук. Это история вот про эту браху. Мы знаем, чем это все кончилось. В результате всех событий Исаак возненавидел брата и захотел его убить. И про это сказано в Хумаш так. И тогда, значит, он его стал ненавидеть и сказал в сердце своем, что когда придут дни отца моего уходить, я его убью. Сказал в сердце своем. Запомнили. И следующий пасук говорит, Вихиней, ну, стоп, секунду. А что-то не то. Сейчас откуда это? Нет, из Эпистолы, да, это 27-й перек. Другой пасук, сейчас мы найдем его. Да, вот пасук. 27-й перек, 42-й пасук. Значит, он сказал, что я убью его, сказал в сердце своем. Следующий пасук. Ваюгат ливка эс деврей Эйсав. И было сказано, были сказаны Ривке слова Ицхака. Кем сказано? Он же сказал в сердце своем. И явно никому не говорил. Он такое замыслил. Он явно никому не будет говорить. А ей было сказано. Что она как-то умела узнавать. Может, это Руха Кодиш, как Раши говорит. А может, это просто у нее было вот это внутреннее видение. Она видела, что происходит. А Ицхак нет. Вот второй пример, когда она видит, а он нет. Она зрячая, он слепой. Но не на уровне физического зрения. А он говорит, это внутреннего зрения. И получаем у него вот эту двоякость. С одной стороны, поразительное внутреннее видение всех тех пространств, вплоть до конца времен. И в то же время то, что происходит вот перед носом, он не видит. На этом внутреннем мире уровне. Вот и то было сделано одновременно для него. И возникает вопрос, а почему? Почему Всевышний так сделал? Два ответа можно дать. Первый ответ. Если бы он обладал этим зрением, как Ривка, он был просто сверхчеловек. Он имеет и вот понимание всего, что происходит. Да, такой. И в то же время еще видит вещи насквозь. Творение бы не могло его уместить просто. Он не для творения был бы был. А он нужен был в творении. Поэтому его сократили его силу. Но не за счет понимания. За счет этого видения того, что происходит за кадром, в буквальном смысле. Что задумал Исав. Что происходит у Ривки там. Она видела, он нет. Это одна причина. Другая причина, более уже такая весомая. Он обладал вот этим видением внутреннего и будущего. И был запрет, Творец не хотел, чтобы он будущее привносил в настоящее. Одно дело, что сейчас происходит, другое дело, что в будущем. Нельзя соединять разные времена. От настоящего до будущего там тысячи лет еще идти. Нельзя в этот момент соединять эти две вещи. Там наверху уже все есть. Там одно пространство. Но здесь нам надо время, тысячу, сотни лет, чтобы пройти этот период. И нельзя опережать время, соединять одно с другим. Человек не должен это делать. Но чтобы это не произошло, его лишили этого видения внутреннего, видения того, что происходит вот прямо перед тобой, в настоящее время. Это зрение лишили. И подтверждение с ума, что очень хорошо сделали. Почему? А вот прямо в этом эпизоде это сказано. Закейн состарился, ослеп, и дальше начинается эта история про браху. Что он хочет в этой брахе? Зачем он хочет дать ее Исав? Исав же плохой. И он-то знает, что Исав плохой. А Яков он хороший. И он знает, что Яков хороший. Почему он хочет дать браху Исаву? У нас были про это занятия, мы давали объяснение. Сейчас будет другое объяснение, исходя из того контекста, той идеи, в которой мы сейчас находимся. Он дает браху. Следующий пасук говорит: я не знаю дня своей смерти, поэтому я тебе дам сейчас браху. Он не знает дня своей смерти, поэтому сейчас хочет дать браху. Какая связь? Связь простая. Он не знает, он здесь не просто знает, что я умру, это также не знает. Он говорит: а я не умру, нет дня, мы с смерти, поэтому я и не знаю. Это будущее, Мишель бен Йосеф, он не умрет. К нему вот душа придет, которая не умирает. И поэтому я дам тебе сейчас браху. Он хочет Исаву в этот момент истории человечества, еврейского народа, дать браху, которая свяжет его с концом времен. Это нельзя делать. Нельзя опережать события. Моше Рабейну так попробовал сделать. Он вывел эйров раб из Мицраим. Хотел присоединить их к народу, сделать им гиюр. И мы знаем, что это кончилось. Это Эгел. Полный килкуль. Нельзя опережать события. А большие люди это делали. Им очень хотелось сразу сделать тикон и конец, чтобы не мучились больше все эти сотни тысяч лет. Значит, вот здесь то же самое. Он понимал, что такое, кто такой Исав. Но он захотел, чтобы в конце Исав все-таки выжил. Состоялся. Дам я ему браху, которая вот будет действовать в конце для него. Не получилось. Почему? А он ослеп. Вот истинная причина его слепоты. Чтобы предотвратить его самодеятельность, я извиняюсь перед ним, предотвратить его самодеятельность, и он не действовал по своему усмотрению в тех вещах, которые нельзя вмешиваться. И что получилось? А Всевышний так захотел, чтобы браха наконец была связана с веков, с Исраилом. Вот так и вышло. То есть здесь вот такой интересный момент. Мы говорили, нельзя связывать будущее с настоящим. Человек не может. А он сделал, Творец. Он именно это и сделал. Он связал будущее с настоящим. И дал настоящему кое будущего. Кое конца времени. Поэтому мы можем идти через передряги, через мытарство, которые идут на сотнях лет. В частности, потому что вот было такое соединение будущего с тем, что было тогда, и это получил Яков, и это получил Амисраэль. Но вот этим внешним зрением он не обладал. Ну, в той степени, в которой обладала его жена. И вот два коих, ее коих и его коих, сошлись вместе. Всевышний их свел. Очень интересный тандем получился. И было дополнение одного другим. У него было сильное самопонимание. А у него вот эта связь с творением, с мирозданием на уровне... На каком уровне? Давайте посмотрим, на каком уровне. Он вырывал колодцы и очищал их. Рыл новые свои и очищал. Это вот его коих было. Двуры, силы. Она тоже питала творение из колодца. История, как ее брали в жены. Она поила верблюдов и людей, которые были с Лезера, с собой Лезера, водой из колодца. И на занятиях вот этих, когда речь шла про жену, 11 занятий было, там вот эта параллель была. Там объясняла, что вот она, эта Ривка, питала вот этой шефой, которая идет с 8 уровня, с того колодца, с 7 уровня, корень творения. Все творение, вот у нее это коих. Исаак вырывал эти колодцы, прорывал их, очищал, создавал. Она их использовала. Другой совсем коих. Это было в дополнение одно с другим. Это, кажется, я тогда, когда приводил эту историю, я вспоминал эпизод про жену, там эпизод был такой, напомню. Значит, девочке примерно 10 лет. Представь себе, 10 лет. Жила она тогда с родителями на площади искусств, знаете, Ленинград, он знает, что это такое. И там здания-то были росте, значит, там этажи не такие низкие, как сейчас. Второй этаж это прилично, как три, как бы. Вот балкон на площади искусств. Ноябрь месяц. Холодно в Ленинграде. На площади искусств спортсмены в майках и в трусах. Их тренируют к параду 7 ноября. Она смотрит, им холодно. Она берет чайник, греет, в термос наливает, веревочку привязывает и спускает по веревочке к ним. Они выпили, наверх тянет назад и по новой. Поит спортсменов. Подумайте, девочки, 10 лет. Что ее побудило это? Она видит, людям холодно. 10 лет ребенку примерно. А ни в каких школах, где учат прохесса, там еще их не семинарах не училась. Такая душа. И вот эта параллель с тем, что Ривка Мейна делала. Она поила творение верблюдов, людей, большого человека и Лезер. Субординация. Иточка тоже это делала. В каком-то смысле. Вот. Но останавливаться еще дальше идти? Хватит, да? Готовы? Ну, хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего. Как эта штука? На то же самое? На это?